Снова здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу онлайн-школу по разработке приложений для Windows 8. И сегодня мы поговорим про работу с данными. Откуда обычно берутся данные? Обычно приложение может работать с данными из файлов, которые лежат где-то в файловой системе нашего компьютера. Они могут работать с данными из какой-то базы данных, расположенной либо у нас, либо на каком-то внешнем сервере. И они могут работать с данными, которые находятся где-то в облаке в интернете. На Windows 8 все те же приемы в какой-то степени работают, но есть много особенностей. Ну, например, приложения Windows 8 не имеют доступа к всей файловой системе компьютера. Это, с одной стороны, может показаться ограничением, с другой стороны, это очень хорошо, потому что никто не имеет возможности, приложение не имеет возможности получить несанкционированный доступ к файлам, ко всем файлам на вашем устройстве. Тем не менее, сценарии работы с данными, они остаются. Это сценарии, связанные с использованием файлов, то есть потока байтов. Это сценарии, связанные с хранением некоторой базы данных, с реляционным хранилищем, когда мы хотим делать какие-то запросы к данным, получать выборки. И это облачные сервисы, которые позволяют обмениваться данными между приложениями и другими облачными сервисами. Мы поговорим о различных способах доступа к данным на Windows 8. Более подробно. Как приложение может получить доступ к файлам? Во-первых, у каждого приложения есть так называемое изолированное хранилище. Это его локальная файловая система. На самом деле это просто фрагмент файловой системы, который доступен самому приложению. Приложение может писать туда любые данные, которые оно захочет, читать оттуда данные и использовать это хранилище, например, для кеширования каких-то данных из внешних источников. При этом нет доступа к глобальной файловой системе. Нельзя пойти, например, в корень диска C и прочитать оттуда какой-нибудь файл. И также приложение может получить доступ к файлам с помощью специального механизма, который называется файловые контракты. Этот механизм очень похож на окно открытия файла. Приложение может сказать: «Я хочу выбрать какую-нибудь картинку». И пользователю откроется диалог, в котором он сможет выбрать картинку как из локальной файловой системы на компьютере, так и из какого-то другого приложения, из какого-то внешнего источника. Таким образом, файловый контракт — это очень-очень мощный механизм открытия файлов, который, с одной стороны, безопасен, поскольку открываются только те файлы, которые указал явно пользователь. А с другой стороны, очень гибкий, потому что он позволяет не только открывать существующие файлы, но и вызывать приложения, которые могут сгенерировать какие-то файлы на лету. Это мы еще сейчас чуть позже увидим, как делается. Давайте поговорим для начала про изолированное хранилище. Это наиболее близкий и понятный аналог файловой системы. В изолированном хранилище могут храниться два вида данных. Во-первых, это сами файлы, и во-вторых, это установки. Установки представляют собой простые пары атрибут значения. То есть, например, если нам нужно хранить в нашем приложении для чтения книг последнюю страницу, на которой пользователь закончил чтение книги, то мы просто пишем last page там равно 15. И эта установка, она хранится автоматически где-то в каком-то файле. Об этом всем заботится Windows RT API. При этом файлы и установки, они могут быть как локальными, находящимися на нашем компьютере, так и они могут использоваться в роуминге, поскольку у одного пользователя может быть несколько компьютеров с Windows 8, и если он вошел на каждый компьютер со своим Windows Microsoft аккаунтом, то очевидно, что очень было бы здорово, если бы эта последняя страница, где он перестал читать книгу, сохранялась на всех компьютерах. Соответственно, вот это как раз и подразумевает роуминг, и для того, чтобы использовать роуминг, с нашей стороны, как программиста, не требуется больших усилий. Дело в том, что Microsoft автоматически предоставляет возможность роуминга данных между различными Microsoft аккаунтами в системе Windows 8. Таким образом, у нас есть локальные файлы. Локальные файлы — это либо файлы, хранящиеся в директории приложения, либо в специальном временном каталоге Temporary Folder, из которого файлы автоматически периодически удаляются. Соответственно, если мы понимаем по смыслу, что нам нужно некоторое временное хранилище, например, для кеширования данных, то мы используем Temporary Folder. Если нам нужно сохранить, например, для читалки книг сами книги на диске пользователя, то мы используем Local Folder. Аналогично есть локальные установки Local Settings. Например, последнее время использования приложений на этом компьютере, такие различные установки вполне могут быть нам полезны. И также эти же возможности есть, можно использовать в роуминге. Есть roaming folder и есть roaming settings. При этом не надо использовать роуминг для передачи больших объемов данных. Дело в том, что объем роуминга, он очень ограничен, порядка 100 килобайт есть ограничение. Поэтому использовать роуминг нужно для хранения и передачи небольших каких-то данных. Например, какую книгу мы читали, список книг, которые у нас куплены из магазина, например, но при этом не сами большие данные. Большие данные, конечно, лучше хранить в локальном хранилище, а на каждой копии приложения устанавливать откуда-то из внешнего облачного сервиса. Итак, давайте посмотрим, как производится работа с изолированным хранилищем. На самом деле это очень просто. Действуют почти те же самые привычные нам функции для работы с файлами. Например, мы можем сказать, хотим использовать текущий local folder нашего приложения. Хотим создать в нем файл с названием hello.txt и записать туда какие-то данные. Обратите внимание, что все операции с файлами, создание файла, запись данных файла, они асинхронные. Мы об этом в предыдущей лекции говорили, что асинхронные операции позволяют создавать намного более гладкие, плавные приложения. И для программиста, если он использует C-Sharp, за счет встроенных ключевых слов async и await, это не сильно сложно. Точно так же можно производить чтение файла. Мы можем сказать, хотим открыть папку «Временные файлы» нашего приложения, прочесть оттуда файл hello.txt, вот, и что-то с ним сделать. Наконец, работа с сеттингсами, она еще проще. Мы говорим, хотим использовать roaming settings, и в дальнейшем settings представляет собой некоторый такой словарь, в который мы можем записывать значения. Например, мы здесь в данном случае, в данном примере проверяем, если у нас в установках есть уже ключ под названием username, то мы его считываем в какую-то строковую переменную. То есть мы можем проверять на наличие ключей в сеттингсах, можем присваивать значит, установки с соответствующими ключами. И эти установки, в случае, если это роуминг, они будут автоматически передаваться между компьютерами. При этом эта автоматическая передача, она занимает какое-то время, естественно, поскольку используется облако Microsoft. То есть нам нужно понимать, что передача roaming settings, она занимает какое-то время, порядка, может быть, 10 минут. Если нам нужна более быстрая передача, у нас есть такая возможность, более подробно мы об этом вам еще расскажем. Есть специальная установка, которая позволяет сократить время этой передачи где-то до нескольких секунд, нескольких десятков секунд. Если же вам нужно еще более быстрое что-то, например, для организации какой-то многопользовательской игры, то вам придется использовать какой-то свой внешний облачный сервис. Есть другой способ доступа к файлам. Если мы хотим из приложения использовать те методы, которым нужно передать URL, то есть интернет-адрес данных, то мы доступ ко всем этим файлам можем иметь также через URL с помощью специальной конструкции. В данном случае, если мы хотим, чтобы картинка пользователя считалась из roaming-фолдера, то мы используем префикс msupdata roaming userpick.png. Таким образом, мы получаем доступ к картинки, не открывая в явном виде файл и считывая ее откуда-то, а автоматически просто указывая адрес, ссылку на эту картинку. Помимо файлового хранилища, приложение может иметь доступ к неким стандартным директориям. Ну, например, на любом компьютере есть директория, где хранятся картинки, pictures, стандартная директория. И если мы хотим, чтобы наше приложение, например, посмотрело все картинки оттуда, сделало из них какие-то маленькие образцы или показало нам все картинки в своем каком-то диалоге, то у нас есть возможность получить доступ к такой директории. Это делается очень просто. Мы говорим, хотим создать папку и дальше получить оттуда все файлы и для каждого файла что-то сделать. Доступ таким образом можно получать к медиабиблиотекам, изображениям, музыке, видео, к стандартным папкам, типа рабочий стол, типа загрузки из интернета, к папкам «Мой компьютер», к нашей домашней группе. Однако для того, чтобы это произошло, нам необходимо, чтобы в манифесте приложения было явно указано, что приложение может получить доступ к соответствующей папке. Итак, рассмотрим простой пример использования доступа к папке. Для этого я в Visual Studio создал уже некоторый шаблон приложения, в котором есть одна кнопка и некоторый лист-бокс, в который мы будем помещать результаты. Я хочу прочесть файлы из папки и просто вывести название соответствующих имен файлов. Я буду использовать библиотеку изображений и, соответственно, использую вот такой простой код. Мы получаем папку, библиотеку изображений. Дальше получаем список файлов с помощью метода getFileAsync. Это асинхронный метод. И возвращает он некую коллекцию файлов. По этой коллекции мы можем пройтись с помощью оператора forEach и для каждого файла добавить в список его имя. Запускаем наше приложение. Пока что мы манифест приложения не меняли. Мы не дали нашему приложению пока что доступ к этой папке. Поэтому мы увидим, что когда приложение запустится, мы нажмем на кнопку. У нас происходит исключение. То есть приложению не дают доступ к папке, если в манифесте это явно не прописано. Ну, давайте исправим манифест приложения. Перейдем в папку «Манифест». И мы видим, что здесь есть доступ к библиотеке изображений, библиотека музыки, съемные носители и так далее. Но вот нам достаточно в данном случае дать доступ к библиотеке изображений, чтобы приложение могло к этой библиотеке добраться. Мы говорим «Открыть» и получаем список всех изображений, которые лежат у нас в библиотеке изображений. Это один из способов получить доступ ко всем файлам библиотеки. Иногда бывает, что нам не нужно доступ ко всем файлам, а нам нужно просто дать возможность пользователю выбрать тот файл, который он хочет открыть. В этом случае используется несколько другой механизм, известный как файловые контракты. Код будет выглядеть несколько по-другому. Давайте используем файловые контракты и позволим пользователю выбрать набор изображений, которые он хочет использовать в своем приложении. В этом случае мы используем объект под названием FileOpenPicker для открытия файлов. Мы говорим, что можно открывать все файлы, указываем звездочку в качестве расширения. Если бы мы хотели открывать только файлы определенного типа, мы бы сказали здесь, например, .jpeg, .png и так далее. И вызываем асинхронный метод выбрать несколько сразу файлов. Асинхронные, я напомню, пользователь пока выбирает файлы, наше приложение продолжает работать. А дальше механизм такой же. Мы смотрим все выбранные файлы и добавляем их имя в список. Давайте попробуем запустить это приложение. И при нажатии кнопки у нас вызывается интерфейс, который, собственно, предоставляется Windows RT. Он позволяет нам выбрать интересующие нас файлы. Например, вот мы можем выбрать несколько файлов, сказать «Открыть» и получаем список этих файлов в нашем приложении. Дальше с ними мы можем делать, что хотим. Чем такой подход интереснее? Во-первых, нам не нужно явного разрешения для доступа к папке, потому что файл пикер пользователь сам указывает, какой файл он хочет взять. Более того, файл пикер — это очень мощный механизм. Мы можем, например, сказать, что мы хотим брать не просто файлы из нашей локальной файловой системы, а мы можем сказать, например, хотим взять изображение из приложения камера. В этом случае что произойдет? Запустится приложение камера. Приложение камеры, у него есть какой-то свой интерфейс, оно позволяет нам сфотографироваться, обрезать каким-то образом изображение, чтобы оно было более симпатичным, и сказать, хотим отдать этот файл приложению. И приложение получит соответствующий файл и сможет с ним что угодно делать дальше. Таким образом, файл пикер — это не просто некий диалог для выбора файлов, это именно файловый контракт. То есть мы можем, например, написать свое приложение, которое файл-пикеру предоставляет доступ куда-то. Но и в стандартном файл-пикере, давайте посмотрим, есть приложение, например, приложение SkyDrive. Мы можем получить файл непосредственно сразу из облачного хранилища и начать его использовать в нашем приложении. Мы можем получить файл из каталогов фотографий, можем получить файл даже с нашего Windows Phone. Вот такие вот мощные возможности предоставляет нам понятие «файловый контракт». Итак, мы посмотрели, как работает доступ к файлам, и давайте еще раз я напомню, что файловый контракт — это механизм, который аналогичен диалогу открытия файлов, и он позволяет добираться к другим сервисам, таким как SkyDrive, камере и так далее. Теперь поговорим про работу с базами данных, с некими структурированными данными, которые хранятся, в общем-то, в формате реляционных баз данных. В традиционных десктопных приложениях обычно для этого используется SQL Server. Это внешний сервер баз данных, который работает постоянно на компьютере и предоставляет услуги доступа к данным. Для приложений Windows 8 такой подход не является очень хорошим, потому что, например, планшетные приложения, они очень экономят энергию. Если на них будет постоянно работать некий сервер баз данных, то батарейка, конечно, будет садиться очень быстро. Поэтому используются некоторые легковесные, такие очень простые базы данных, работающие поверх файловой системы. Но, в частности, для, если вы пишете программу на C-Sharp, то удобно использовать библиотеку под названием SQLite. Если вы работаете на JavaScript, то есть стандартный подход под названием XIndexDB для хранения и доступа к реляционным данным. Легковесная SUBD – это означает, что процесс доступа к данным работает в том же потоке, что и ваше приложение. То есть, по сути дела, когда вы запрашиваете какие-то данные, происходит просто некоторая работа с файлами, которые спрятаны в соответствующую библиотеку, и вам отдаются данные в удобном для вас формате. Ну а давайте посмотрим очень простой пример, если нам в приложении нужно сохранить список студентов. Как использовать SQLite для этого? Мы можем начать с того, что создадим нужные нам типы данных. То есть мы, например, можем сразу объявить класс студент и сказать, что у класса студента есть имя, которое имеет там некую максимальную длину, в данном случае 255 символов, и есть ключ, это идентификатор студента, номер целый, который будет там все время автоинкрементироваться. Для описания свойств, связанных с хранением данных, то есть это автоинкремент или максимальная длина, мы используем атрибуты .NET. Это очень удобно, и мы можем на самом деле начинать описание базы данных с такого вот описания объектов нашей предметной области непосредственно в коде на языке C-Sharp. Дальше для того, чтобы работать с этим, мы просто говорим, что мы заводим в папки, в некоторые, например, в локальные папки, в локальном изолированном хранилище нашего приложения, мы заводим файл под названием data.db, открываем к нему соединение с SQLite, с базой данных, и дальше через этот объект, через соединение мы можем делать все, что угодно. Ну вот в этом примере мы, например, создаем сначала таблицу студентов, дальше вставляем туда некоторую запись, добавляем, мы создаем объект типа студент и говорим добавить этот объект в базу данных. И после этого делаем некоторый link-view запрос к соответствующей таблице. Говорим, хотим взять все элементы из таблицы студентов, у которых имя равно Вася, и выбрать из них только имя. LinkView — это очень хорошая и простая технология, которая позволяет делать достаточно сложные запросы, не вдаваясь в сложности синтаксиса языка SQL и непосредственно из языка с использованием строгой типизации. Поэтому такой подход, конечно, стоит предпочесть, если у вас нет какого-то старого кода, и вы изучаете это все или пишете приложение с нуля. Если же у вас есть какой-то код, также SQLite позволяет использовать подход ado.net, когда мы в явном виде формулируем SQL-запрос и получаем данные, с ними что-то делаем в нашем приложении. И, наконец, поговорим про облако. Мы уже на самом деле все, что нужно про облако, сказали. Мы уже умеем работать с облаком через файловые контракты. Мы уже умеем использовать облако автоматически для роуминга данных и установок между приложениями Windows 8. Ну и, наконец, если нам нужна какая-то более сложная функциональность, мы можем всегда использовать облачный сервис через стандартные механизмы доступа к внешним веб-сайтам и создавать какой-то свой сервис со своей сложной функциональностью. При этом, говоря облако, я, естественно, имею в виду и все более простые случаи, когда нам нужно просто пойти на какой-то веб-сайт, получить данные оттуда и что-то с ними сделать. Об этом мы еще более подробно поговорим потом. Значит, что важно, если вы пишете приложение, которое берет данные с какого-то внешнего веб-сайта, то правильнее задумываться о кешировании этих данных, потому что не очень правильно, когда мы запускаем приложение и сначала несколько минут ждем, пока наконец-то оно скачает данные и покажет их пользователю. Правильно эти данные хранить с предыдущего, скажем, запуска приложения, чтобы приложение, запускаясь, сразу давало нам какие-то данные, может быть, чуть-чуть устаревшие, а потом уже в процессе работы обновляло их и показывало более новые. Кроме того, кеширование нужно для того, чтобы не при каждом открытии приложения мы не скачивали данные, а использовали более старую копию. Для кеширования, естественно, можно использовать те механизмы, о которых мы уже поговорили. Это локальное файловое хранилище, куда мы можем данные скачивать, либо реляционное хранилище. Про использование роуминга, автоматического роуминга данных между приложениями, это очень удобная возможность, но нужно помнить, что размер такого роуминга очень сильно ограничен, поскольку хранение данных для такого роуминга предоставляется Microsoft для всех Windows 8 устройств, то есть достаточно строгое ограничение. На текущий момент это 100 килобайт. Поэтому задумайтесь о том, какие данные хранить в таком сценарии с роумингом. Поэтому если мы делаем какой-то сервис для чтения книг, да, то только название, только страницы хранятся в роуминге, остальное во внешнем облачном сервисе. Итак, мы рассмотрели различные возможности доступа к данным с помощью файлов, с помощью базы данных реляционного хранилища и в облаке. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как нам взять эти данные и правильно привязать их к элементам управления. То, что мы видели сегодня в примере, когда мы вручную брали список файлов и привязывали и вставляли их в некоторый элемент управления, это, конечно, очень простой и не совсем хороший способ добиться требуемой задачи. Поэтому в следующих уроках вы поймете, как правильно эти данные связывать с элементами управления, чтобы получался красивый интерфейс и хорошая архитектура приложения, где данные и интерфейс разделены. Об этом поговорим позднее. Оставайтесь с нами. До новых встреч.